эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Ведет ее сегодня Михаил Соколов. В студии у нас доктор экономических наук Игорь Николаев. И на связи из Вашингтона будет его коллега, в прошлом зампред Центробанка России, Сергей Алексашенко. За последнее время прошел целый ряд совещаний с участием президента Владимира Путина по экономическим проблемам. Сути мы всерьез не знаем, но с последнего появилось такое видео, в котором Владимир Путин сделал ряд любопытных заявлений. Давайте посмотрим и послушаем.
Напомню, что по оценке за первое полугодие ВВП России вырос на 0,7%, а промышленный рост за 7 месяцев составил 2,6%. В том числе в обрабатывающих отраслях 2%. Темпы положительные, безусловно, однако динамика в целом нас удовлетворить не может. Необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным. Какие дополнительные решения здесь нужны, мы и обсудим. Что еще бы хотел отметить уже в качестве положительного фактора, это инфляция. Инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру. И сейчас она примерно 4,5% в годовом выражении. Но даже на этом фоне и с учетом увеличения зарплат в экономике, реальные доходы людей растут медленно. И такое положение дел не может не вызывать беспокойства.
Вот это выступление Владимира Путина. Игорь Алексеевич, Путин доволен якобы возобновившимся экономическим ростом. На ваш взгляд, вот эти цифры, которыми он оперирует, они достоверны?
Что касается ВВП, то, я думаю, скорее, да, около нуля. Вот эти 0,5% по итогам первого квартала, ну, президент называл 0,7% прироста ВВП по итогам первого полугодия, это пока оценочные еще данные, да, более-менее, но все-таки они, я думаю, несколько завышенные. Почему? Потому что данные по ключевому виду экономической деятельности, по промышленному производству, о чем также говорил президент, вот эти вот 2,6%, но они у меня вызывают сомнения, и сомнения эти основываются на той статистике от Росстата, которую он стал давать в последнее время. В особенности, я считаю, беспрецедентно скандальная была статистика за июнь 2019 года, когда там чисто даже математически не сходилась та цифра общего роста промышленного производства. В июне Росстат показал плюс 3,3%. Не сходилась эта цифра с ростом по отдельным видам экономической деятельности, которые составляют в целом промышленное производство. Поэтому по ВВП, да, примерно так, около нуля, по отдельным видом экономической деятельности, в первую очередь по промышленности, я считаю, что завышенные.
А вот о каком росте доходов-то граждан можно говорить? Или вдруг в последний месяц что-то переменилось на этом фронте?
Но мы не знаем, что в последний месяц могло перемениться. Тут же интересная история. Сейчас только по квартальную дает статистику у нас Росстат. По динамике реальных располагаемых денежных доходов населения. Причем эта новинка, эта новация, она родилась весной этого года. После того, как, ну, вот сколько лет у нас падают доходы, решили пересмотреть методологию расчета реальных располагаемых денежных доходов населения. Но не афишируя, но надеясь, что путем этого, может быть, можно что-то подправить. Сразу могу сказать, не удалось подправить. И перейти к публикации по квартальной, по динамике располагаемых денежных доходов. Так вот, действительно, президент сказал о том, что у нас растут реальные доходы, но вообще-то официальная статистика говорит о другом. Ну вот, ну действительно, это официальная статистика. Если за последний месяц есть у президента, официальные цифры есть только за полугодие минус 1,3% к соответствующему периоду 2018 года.
И так уже лет 5, да?
Значит, у нас реальные располагаемые денежные доходы населения падают с 2014 года. А с 2014 по 2018 годы они снизились по официальной статистике на 8,3%. Причем они снижались и в 2018 году, но, как я уже сказал, методологию пересматривали. В результате этого пересмотра у нас за 2018 год оказался рост аж на 0,1%. Ну, конечно, это несерьезно, когда путем методологических ухищрений вышли на такую прибавку. Но в целом с 2014 года, то есть получается 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, я бы тоже сосчитал, шестой год подряд реальные доходы населения падают.
Хорошо, у нас на связи из Вашингтона Сергей Алексашенко. Сергей, здравствуйте. А что вы скажете о этом кратком, но емком выступлении Владимира Путина?
Добрый день, Михаил, Игорь, добрый день. Ну, собственно говоря, что сказать? Президент пытается излучать, ну, если не оптимизм, то хорошее настроение. Ну, или выражает то, что, знаете, ну, с экономикой не так все плохо. Есть, конечно, проблемы, но, в общем, как это, давайте вместе держаться. Вот, при этом я полностью согласен с тем, со всем, что сказал Игорь. Здесь можно повторять, да, что Росстат после смены руководства начал, ну, с большей интенсивностью проводить свои статистические фортели. Да, там данные за июль, это там неожиданный рост геологоразведки, которая компенсировала падение добычи угля, нефти. Ну, в общем, какие-то очень странные вещи. Вот. Но в том, что касается слов президента, то я бы обратил внимание только на еще один факт. Что вот все, что касалось промышленного роста, президент с точностью до десятых долей говорил. Процент 2,2%. Ровно, инфляция 4,5%. То есть, вот так-то все очень точно цифры. У президента там мало того, что у него память хорошая, у него еще и на бумажке все эти цифры написаны. А про доход населения он сказал, ну, они, в общем-то, растут, но медленно. Да, и здесь я лишь подчеркну то, что сказал Игорь, да, что Росстат не считает ежемесячные доходы, он отказался от этой практики, и поэтому вот откуда у президента эти данные, кто ему вписал эти слова, ну, кто вписал, видимо, помощник по экономике Андрей Белоусов, да, вот почему он вписал неправду, или почему президент поправил то, что было написано. Ну, это большое, ну, как сказать, не может же президент говорить о том, что страна живет плохо, что шестой год доход населения снижается.
Да, ну вот интересная такая вот тема тоже подсказана нашими читателями. Ведь за последнее время граждане России получили, смотрите, повышение пенсионного возраста, повышение НДС, акцизов и, понятно, цен на топливо, сборов, капремонт, введение налога на самозанятых, повышение тарифов на электроэнергию и газ. Это все с президентских выборов. Вот какой кумулятивный экономический эффект всего этого замечательного набора, так сказать? Вот это вот пакет награды за голосование за Владимира Путина на последних выборах.
Ну так это же прямо отражается на реальных располагаемых денежных доходах. Что такое реальные доходы? Это все доходы, заработная плата, социальные выплаты, доходы от собственности, доходы от предпринимательской деятельности за вычетом обязательных платежей. Если у вас тарифы растут, обязательные платежи, значит они уменьшают реальные доходы. Кстати, сейчас интересно, ведь Минэкономразвитие одновременно с этим совещанием выпустило свою последнюю версию прогноза. Так вот, там, хоть и нарисован плюс по этому году, по реальным доходам населения, плюс 0,1%.
Но опять 0,1, да.
Ну да, да, но невозможно же минус показать. Да? Но ведь надо учитывать, когда вы повысили пенсионный возраст, ведь это означает снижение реальных доходов населения. То есть люди, которые могли бы получать и пенсию, и продолжать работать, теперь не будут получать эту пенсию. Поэтому в ближайшие годы это для миллионов людей будет означать за счет только этого снижение реальных располагаемых денежных доходов населения. Поэтому вот эти меры в значительной степени и определяют то, что, ну, помимо того, что у нас экономика-то практически не растет, это тоже фундаментальная причина. А вот такие меры, они предопределяют то, что такая у нас плохая динамика.
Не, ну с вот реальными доходами. Тут есть такой момент. Вот если больше налогов, больше сборов, то, значит, растет бюджет. Вот Василий, кстати, мне тут написал в Фейсбуке. Вот спросите, пожалуйста, за счет чего произошел такой значительный рост федерального бюджета 16 триллионов рублей до 21 триллиона, если нет роста экономики. Я подозреваю, что за счет вот всех этих налогов, правильно?
Ну, в том числе за счет налогов. Ну, какой-никакой.
И инфляция, да,
немножко? В прошлом, ну, это в номинальном выражении, то да. Uh-huh. Но в любом случае, смотрите, ведь в 2018 году рост в реальном выражении доходов федерального бюджета составил около 17%. Uh-huh. Сопоставляем с тем, ну, нарисованным с помощью методологических ухищрений ростом реальных доходов населения 0,1%. И тогда возникает вопрос, почему доходы бюджета растут на 17%, а доходы населения на 0,1%? Кстати, доходы корпоративного сектора в реальном выражении чуть больше 6%, но тоже в 60 раз больше, чем доходы населения. Ведь это же естественный вопрос. У вас распределяется государству, корпорациям, людям. Людям 0,1%, государству 17%, корпорациям плюс 6%.
Ну так получается такая идеология, что надо больше набрать денег, я не знаю, с граждан, с корпораций, государственный бюджет, и что с ними сделать тогда? Вот что они делают с этими деньгами? Можно понять?
Я думаю, что на самом деле, не афишируя и рисуя высокие темпы, ускоряющиеся темпы экономического роста, да, от там 0,5 до 3% с небольшим даже до 3% к 2024 году, но наши власти готовятся к кризису. И эта политика накопительства, она в значительной степени связана именно с этим. Вот побольше сейчас аккумулировать, потому что неизвестно, что будет завтра.
Хорошо, давайте Сергея Алексашенко тоже спросим. Вот, Сергей Иванович, вы понимаете, что Кремль, Путин делают с этими дополнительными доходами? Вот на 17% больше, да, с граждан собрали, себе взяли, и что они, вот, собственно, творят?
Михаил, ну, и, к сожалению, там Игорь не упомянул про то, что из 17% прироста номинальных доходов населения, я не знаю, сколько там в процентах, но очень много – это рост нефтяных доходов, нефтегазовых доходов. Потому что цены на нефть в первой половине 2019 года выросли достаточно сильно по сравнению с первой половиной 2018 года. Да, и все, что получает федеральный бюджет от прироста нефтяных цен, направляется в кубышку, вот именно в Фонд национального благосостояния, да, и, соответственно, ну, просто вообще никак не идет в экономику. Но это одна часть. Вторая часть – это действительно бюджет от повышения налога на добавленную стоимость. Получил что-то там порядка 700 миллиардов рублей. И примерно 200 миллиардов рублей получил он от повышения пенсионного возраста за счет снижения дотации пенсионному фонду. Вот еще вам триллион рублей. И в первом полугодии Минфин, Кремль планировали все это дело потратить, вот этот триллион, который получен от налогов и от пенсионного возраста, на национальные проекты, но выяснилось, что национальные проекты так сильно сверстаны и опутаны таким количеством бюджетных правил, таким количеством бюрократических процедур и таким количеством надзирающих органов, что деньги по национальным проектам стали тратиться очень-очень медленно. Ну, собственно говоря, и вот эти деньги, которые собрали от повышения НДС и от повышения пенсионного возраста, они просто опять-таки застряли на счетах Министерства финансов. Ну, то есть, практика такая, да, что налоги собираются, а в экономику они не возвращаются. Ну, вот это, знаете как, если бы я был чекистом, я бы сказал, что это вредительство, и таким образом тормозится экономический рост, потому что, ну, более действенного фактора, там, инструмента для торможения экономического роста у бюджета, у правительства не существует. Собрать налоги и не потратить.
Хорошо, давайте теперь вот про национальные проекты тогда, Игорь Алексеевич. Что вы скажете? Действительно, что они с ними делают-то? Они же говорят, что это замечательно, сейчас мы деньги там аккумулировали, и вот потратим на какую-то, ну, я не знаю, на магистраль в Казань, например, и все будут ездить в Казань по скоростной магистрали, еще и по дороге там чуть ли не до Пекина. Это хорошо?
Ну, во-первых, у меня такое складывается впечатление, что многие, и, наверное, не без оснований, представляют национальные проекты как вот это нечто дополнительное. Вот эти 2,5, почти десятка триллионов рублей до 2024 года, вот их не было, и вот они появились, и это сверх того, чтобы было. Вот это не так или совсем не так. На самом деле национальные проекты в значительной своей степени это просто новая упаковка. Вот это надо представлять. Потому что там даже есть, возьмем по инфраструктуре, по дорогам, текущий ремонт автодорог в национальном проекте. Ну что, этого текущего ремонта не делалось бы, если бы не было национальных проектов? Конечно, такие работы бы проводились. Если вы просто называете по-новому, переупаковываете, но это в большей степени становится пиар-акцией. Я не хочу сказать, что там нет каких-то работ, которые надо действительно. Там много хорошего есть, полезного.
Ну, там медицина, да, цифровизация. Там,
образованию это надо делать. Но просто это и так бы делалось на самом деле. Но, конечно, с нас проектами вопрос, удастся ли привлечь те триллионы внебюджетных средств, на которые рассчитывает бюджет. Потому что бюджетным деньгам эти внебюджетные средства должны добавиться, чтобы дать вот этот эффект. Возникает вопрос действительно по финансированию. Некоторые говорят, а этого мало. У меня тогда возникает вопрос, а как эта сумма в 25 с лишним триллионов рублей получилась, как она обосновывалась, кто-то как-то просчитывал, ведь такое впечатление, сначала сумма появилась, а потом стали думать. Вот,
надо резать пирог, да?
Да. Поэтому, да, и еще на что делается ставка? Делается ставка на то, что у нас резко возрастут в значительной мере благодаря нацпроектам инвестиции в основной капитал. Их прирост в следующем году должен составить 7,6%. Для сравнения, вот президент на этом совещании не упоминал, но по итогам первого полугодия у нас рост инвестиций в основной капитал в годовом выражении составил 0,6%. То есть у нас должен произойти взрывной рост инвестиций в основной капитал. И только бюджет это не обеспечит. У меня вопрос. Да, и соответственно, если будет такой взрывной рост инвестиции в основной капитал, то это даст импульс экономике, и мы войдем в пятерку крупнейших, обеспечив темпы. Вот на что расчет. Но где доказательства, что вдруг этот рост будет, что частный бизнес будет так вкладываться, что обеспечит такой рост?
Мне кажется,
что
капиталы, наоборот, выводят в это время сейчас,
да,
из России.
Капиталы выводят и очень сильно. Поэтому нацпроекты – это красивая упаковка, но те параметры, которые там заложены, они все-таки недостаточно просчитаны. И, к сожалению, я уверен, что многие показатели не будут выполнены по нацпроектам. Об этом уже можно говорить сейчас.
Ну, то есть были майские указы, значит, они реально не выполнены, но красиво придумано, что выполнено. Теперь вот эти нацпроекты. Что их ждет, Сергей Владимирович?
Михаил, я бы начал с того, что, знаете, как вот, давайте все-таки мухи отдельно, котлеты отдельно. И 2×2 = 4, независимо от того, любим мы Владимира Путина и его правительство или не любим. Расходы федерального бюджета на 2019 год по сравнению с 2018 годом были увеличены на 1,5 триллиона рублей. Да, то есть перед этим номинальные доходы были практически заморожены. Ну вот, собственно, это и есть прирост расходов в рамках национальных проектов. Игорь абсолютно прав, когда он говорит, что значительная часть бюджетных расходов была переупакована под оболочку нацпроектов, но тем не менее некий плановый прирост расходов был запланирован. Да, собственно, вот, ну, хотели потратить больше, пока не смогли. Часть вторая, что дороги, они же нужны, дороги, да, там то, что в России дураки и дороги, две основные проблемы, мы знаем уже там много сотен лет. И, в общем, неплохо было бы эту проблему, конечно, решать. И, глядя на опыт других стран, ну, очень хорошо видно, что интенсивное развитие автодорожной сети ускоряет экономический рост, безотносительно тому, это гитлеровская Германия, это депрессивная Америка в периоды Великой депрессии, или это послевоенная Европа, или это Восточная Европа после развала социалистического лагеря, или это трансформирующийся Китай. Ну, собственно, дороги России нужны так же, как и другим странам. И поэтому деньги на дороги тратить надо. Да? То есть говорить, что совсем эти нацпроекты ну, никому не нужны по идее, да, вот, ну, собственно, что не надо строить дороги. Но это было бы неправда. Мне кажется, что основной проблемой нацпроектов является то, что их пытаются реализовать в старой, ну или в нельзя сказать старой, в существующей такой коррупционно-бюрократической структуре. То есть, во-первых, считается, что администрация президента в лице помощника президента Андрея по экономике Андрея Белоусова и правительство, они замечательно разбираются в эффективности всех экономических процессов и лучше всех знают, куда деньги нужно вкладывать, куда не нужно. Ну, то есть, если в Советском Союзе был госплан, в котором работало несколько тысяч человек, и еще там отраслевые министерства, которые пытались каким-то образом понять, куда эффективно деньги вкладывать, то у нас сейчас там, ну, несколько десятков человек пытаются заменить госплан. И то есть, эти люди принимают решение, куда деньги вкладывать, куда деньги не вкладывать. А вторая проблема – это то, что деньги в рамках нацпроектов, они, ну, как правило, выделяются в рамках тех самых непрозрачных бюджетных процедур. Ну, то есть, пытаясь разобраться, куда идут деньги в рамках нацпроектов, кто их будет распределять, по каким критериям, вы упираетесь в огромное количество должностных инструкций, ну, если не засекреченных, то закрытых нормативных документов Минфина, договоренности там, правительства и Минфина с губернаторами, которые никому никак не показываются. В бюджете записано, в законе о бюджете записано, что правительство имеет право вообще перераспределять бюджетные расходы между всеми, куда хочет в любой момент времени. И, в общем, получается так, что фраза красивая о нацпроектах существует. По идее, многие из этих направлений, которые там говорят, ну, действительно, они, там, российская экономика там, была бы благодарна, если бы все эти деньги были потрачены и там принесли свой эффект. Но другое дело, что вот существующая политическая система, бюрократическая система, они не в состоянии обеспечить эффективное использование бюджетных средств. Но, кроме того, я вернусь к теме, да, что в первом полугодии не удалось даже потратить те деньги, ну просто их обратно в экономику отдать, которые собрали в виде повышения налогов.
Ну хорошо, а есть ведь негосударственные инвестиции. Они могут при каких-то условиях прийти в Россию, там, западные, я не знаю, или российские, которые ушли на Запад, на Кипр, на какой-нибудь. Каково ваше впечатление? Или за ними просто ныне уже никто и не охотится?
Ну, про западные инвестиции вообще, про иностранные инвестиции вообще можно забыть. После аннексии Крыма и после того, как Россия ввязалась в военно-вооруженный конфликт в Донбассе, инициировала его и продолжает оккупировать часть Украины, Восточной Украины, ну, собственно говоря, приток западных инвестиций в Россию остановился. И политические риски от ведения бизнеса в России для западных компаний настолько высоки, что они просто не хотят сюда приходить. Поэтому вот говорить о том, что можно какие-то надежды строить западными инвестициями, иностранными инвестициями, это неправда. А российский бизнес тоже, в общем, не сильно горит желанием инвестировать, и его тоже можно хорошо понять. Ну, потому что экономика не растет, все точки роста связаны с тем, что ты так или иначе должен осваивать бюджетные деньги. Там растут друзья президента, да, которые имеют доступ там, к маркировке какой-то продукции, к созданию заводов по сжижению газа, который строится на деньги Фонда национального благосостояния и так далее. А если посмотреть на перечень, хотя бы там, что далеко ходить, взять перечень крупнейших российских компаний, ну, не знаю, там, 200 российских компаний, которые торгуются на московской бирже. Вы посмотрите, что и сегодня, и там 5 лет назад эти компании практически одни и те же. То есть новых имен не возникает. Существуют одни и те же компании, новых точек роста, новых секторов роста не возникает. Поэтому вот надеяться на то, что в России откуда-то возьмется приток инвестиций, ну, собственно говоря, Кремль на это и не надеется. Ведь на самом деле, вспомните, год назад появилось вот это вот разрекламированное письмо Андрея Белоусова, который сказал, что российские сырьевые компании неоправданно получили много денег от роста мировых цен на сырье и еще от ослабления рубля. И было бы неплохо, чтобы эти деньги у них забрать и инвестировать куда надо. Да, после чего наступило такое несколько месяцев такие бюрократического торга, когда все эти сырьевые компании ходили в Кремль и доказывали Белоусову, что они и так инвестируют эти деньги, и что они инвестируют в те проекты, которые будут обеспечивать эффективность, и что будут заниматься охраной природы. Ну, в общем, короче говоря, вешали Белоусову лапшу на уши, и в конечном итоге он сдался. Да, ну, то есть, в конечном итоге, я так понимаю, что вот никаких инструментов там заставить частный бизнес, даже крупный частный бизнес, который, ну, что называется, вокруг Кремля ходит на цыпочках, ползает на коленях, да, и бьет поклоны там по 25 раз на дню. Даже этот крупный бизнес нельзя заставить инвестировать в российскую экономику, ну, потому что она просто невосприимчива к деньгам. Ну, и не надо забывать,
проще, что... Да, по-моему, и получили льготы.
Ну, нет, только там Сечин получает Роснефть льготы, да, но я хотел сказать, что не надо забывать, что, в общем, российские силовики, силовые органы, они как кошмарили, кошмарят и собираются в будущем кошмарить и крупный, и средний, и мелкий российский бизнес. Да, и, собственно говоря, ничего в этом не изменилось, несмотря на то, что там президент в каждой своей крупной речи об этом говорит, что неплохо бы положить конец, но, что называется, ВОЗ и ныне там. Поэтому надеяться даже на внутренние инвестиции я бы не стал. Поэтому как, вот если... Вот взять эти два ограничения, нельзя считать, что в Кремле сидят совершенно тупые люди. Они понимают, на иностранные инвестиции, пока не уйдем из Донбасса, надежды нет. Внутренние инвестиции, пока силовики не прекратят кошмарить, не появятся. А что остается? Ну, остается только государственные инвестиции. Поэтому вот давайте пытаться за счет государственных инвестиций ускорить экономический рост. Ну и здесь, собственно, Игорь сказал, я готов подписаться под этой фразой, что за счет государственных инвестиций, неэффективных, непрозрачных, и во многом бессмысленных, никакого экономического роста не получится в России.
Ну, в общем, все мрачно и безнадежно. А тут еще второй пакет санкций США по Солсбери, ну и вообще весь набор санкций сохраняется. К чему он ведет, как он влияет на российскую экономику сейчас?
Ну, непосредственно санкции влияют, но... Влияние это надо считать не в том, к примеру, насколько просел рубль, хотя он реагирует. И уж если посмотреть, что было год назад, в этом году, то рубль, вот год назад, да, весной и в августе были такие периоды ослабления, так это было связано с санкциями. Сейчас, когда около 3 недель назад, когда объявили о том, что будет вводиться второй пакет так называемых химических санкций, угу, тоже рубль сильно просел. Не в этом все-таки самое главное негативное влияние. Санкции, они повышают степень неопределенности, угу, в российской экономике.
Ну да, понятно, а вдруг выключат SWIFT какой-нибудь,
вот,
да?
Да, понятно, что их становится больше, меньше не становится. И, по всей видимости, будет еще больше. Это неопределенность. А когда неопределенность, ну вот Сергей говорил об этом, ну какие тут частные инвестиции? Ведь частные инвесторы, они, естественно, прагматичные люди. Если неизвестно, что будет, я лучше воздержусь от того, чтобы инвестировать. Поэтому, на мой взгляд, главное негативное влияние санкций – это через повышение уровня неопределенности. А это мощный негативный фактор для экономики – неопределенность в ней.
Ну да, в общем, ничего опять хорошего нет. А что с вот это все происходит на фоне мировых всяких событий неприятных? Вот, например, торговая война Соединенных Штатов и Китая. Чем она грозит современной России, на ваш взгляд?
Ну, сейчас мы видим, что и официальные прогнозы по мировой экономике, пока это замедление темпов роста.
Вообще всех, все мировой
экономики,
да?
Я имею в виду,
да?
В целом, да, мировой экономики. По всей видимости, в следующем году она может уйти и меньше 3% ее рост составит в целом мировой экономики. Да, это пока еще не минус, но снижаются темпы роста. Точно так же повышается неопределенность. А если учитывать, я убежден, надо цикличность мирового экономического развития. И не забывать, что последний кризис у нас был в 2008-2009 годах.
То есть уже пора, да?
Но пора не потому, что время пришло, да, когда цигель, как в известном фильме, пора, чтобы кризис наступал. Условия созрели, и на роль спускового крючка кризиса достаточно кандидатов. Торговая война, между США и Китаем, это кандидат номер один.
А тут еще
Брексит, Аргентина, да неизвестно, что еще может подстегнуть. Но вот этот фактор США, Китай, мощный негативный фактор и вполне может сгодиться на роль, как я уже сказал, спускового крючка для того, чтобы ну совсем плохо становилось. Не просто замедлялись темпы экономического роста, а резко замедлялись, если не уходили в минус. Для нас чем это грозит? Ну, российская экономика – сырьевая экономика. Если тормозит мировая экономика…
Цены на нефть.
Да, снижается на нефть. Спрос на сырье, на нефть, снижение спроса – это падение цен. Мы по-прежнему критично зависим от того, что будет происходить с ценами на нефть. Как бы нам ни говорили, что мы отвязались уже, нету такой сырьевой зависимости, рубль отвязался, ничего он не отвязался. Чудес таких не происходит. Если у вас такая структура экспорта, если по-прежнему львиная доля доходов в федеральном бюджете – это нефтегазовые доходы, да, но чудес здесь не бывает. Вот чем это для нас грозит. То, что это очень серьезный, мощный такой негативный фактор, то, что происходит и что может происходить в мировой экономике.
Хорошо, Сергей Алексашенко, тогда вот взгляд из Вашингтона. Ну что, господин Трамп и товарищ Си доведут мировую экономику до серьезного кризиса своей торговой войной, вот этими взаимными повышениями пошлин и, так сказать, попытками, вот кто кого все-таки напугает больше?
Михаил, ну дай, можно я сначала о хороших новостях? Вот мы говорим все плохое, плохое. Хорошая новость состоит в том, что в общем, российская экономика, хотя она и не растет, да, но она и не падает, и не собирается падать. Я очень часто использую это сравнение. Она как болото. Вот такое, оно не очень красивое, не очень цветущее. Вот, но оно стоит, стоит, и, в общем, ничего с ним не происходит. Вот российская экономика, она такая, и даже если случится мировая рецессия, замедление экономического роста, то я думаю, что российская экономика, конечно, там, ну не знаю, какая разница, будет минус, плюс 0,5% или минус 0,5%. Это все с точки зрения там, ощущений будет статистическая погрешность. Самым сильным ударом по российской экономике, конечно, станет ослабление рубля, если оно случится. Да, вот это немедленно приводит к повышению инфляции и, соответственно, к падению доходов населения. То есть, вот это ключевой фактор. Что касается торговой войны, то между США и Китаем, то мне кажется, что все-таки, если я что решил, то выпью обязательно. Есть такая песня у Владимира Высоцкого. И, собственно, вот мне кажется, что Дональд Трамп, он, конечно, этой песни не слышал, но действует ровно по этому принципу. Вот Карфаген должен быть разрушен, и Китай нужно поставить на колени. Судя по его воинственной риторике, судя по той решительности и молниеносности, с которой он лично принимает решения и объявляет о каких-то фактах, ну, о каких-то предстоящих событиях, вот, я так понимаю, что никаких сдерживающих механизмов внутри его администрации нет. Да, вот если между Конгрессом, судом и президентом исполнительной власти в Америке есть сдержки и противовесы, о которых мы много знаем, много слышали, то внутри администрации никаких противовесов, никаких сдержек у Дональда Трампа нет. То есть, если он что-то там услышал по Fox News, сидя вечером со своим бутербродом в задней комнате Белого дома, то, в общем-то, он тут же может в твите написать, что мы там повышаем пошлины еще на 5%. И в этом отношении, мне кажется, что у него не очень такие четкие, не очень адекватные представления о том, как устроена современная экономика, и он пока не до конца понимает, ну или ему не смогли объяснить, вот тот негативный эффект, к которому приводит его действие. Потому что повышение пошлин на китайский импорт в Америку – это удар по американцам. Потому что повышенные пошлины будут оплачивать американские потребители. И вот на этой неделе JP Morgan Chase Bank, они выпустили свой отчет, где написали, что в среднем каждая американская семья заплатит $1000 в год. Да, что на самом деле, ну кажется, ну что это такое, там $1000 в год, вот совсем немного, при том, что медианный доход вот, для американской семьи $62000 в год, да, ну то подумаешь, там какие-то 6%, в общем, не очень много. Но когда вы начинаете там $60000, да, 62 тысячи, это значит, половина населения живет выше этого уровня, половина ниже. Вы начинаете смотреть, куда тратятся эти 62 тысячи долларов, вы выясняете, что 30% тратится на жилье, еще 20% тратится на транспорт, в том числе и там личные автомобили, еще 20% тратится на медицину и страховку. Когда вы все это вычитаете, то выясняете, что на все прочее у средней американской семьи остается что-то там порядка 20-22 тысяч долларов в год. Да, и вот уже, соответственно, вот на эту сумму вы должны смотреть, там вот 1 тысяча долларов, это будет вычитаться. Но в конечном итоге вся, вот все эти пошлины, которые по нарастающей идут, они придут на к американской экономике, в американские кошельки, к Рождеству после Нового года. Поэтому вот весь негативный эффект президент Трамп и американская экономика, безусловно, почувствуют в первом квартале будущего года. Ну и мне кажется, что это вот такое совершенно безумное решение Трампа, которое идет на президентские выборы, которые состоятся через год, в 2020 году. И он бьет по экономике, которая и так, в общем, не показывает никакого желания быстро расти. И Федеральный резерв уже вынужден снижать процентную ставку. А тут еще Трамп своими импортными экспериментами, повышенными пошлинами, пытается экономике поставить дополнительную подножку, вставить там, что называется, свою палку в колесо американской экономики. Поэтому вот я даже не очень понимаю, китайцы, они люди упорные, экономика в значительной степени плановая, они уже объявили о новых мерах по компенсации внутреннего спроса, они снимают ограничения, многие ограничения, на покупку китайскими семьями автомобилей для того, чтобы компенсировать падение внешнего спроса. Вот в американской экономике таких плановых централизованных рычагов нет. И поэтому я думаю, что конечно, китайцам будет там не сахар, многие предприятия должны будут сокращать свои объемы экспорта, но в принципе, в целом, китайская экономика будет балансироваться там, и компенсировать эти потери за счет централизованных решений. А вот американцы заплатят, что называется, полностью из своего кармана, ну а вместе с ними и весь остальной мир.
А доллар не может девальвироваться и с соответствующим эффектом и для России, что в России сбережения люди держат теперь в основном-то в долларах, вот, поскольку евро доходности такой не дает. Ну вот, значит, обесценится, нет?
Михаил, во времена кризисов большинство инвесторов, что называется, начинают flight to safety, да, бегство к качеству, безопасности. Вот в условиях кризисов американский доллар – самое надежное прибежище. И поэтому, вот если будет рецессия, то американский доллар будет укрепляться.
Ага, ну это вот, видите, еще немножко оптимизма нам. Что скажете о перспективах кризиса, Алексей?
Да, я продолжу. И в этом отличие, на самом деле, от ситуации 2008-2009 годов, но отличие не в пользу нынешней ситуации. Мы знаем, как Трамп, хочется даже употребить слово «насилует» ФРС, конечно, не насилует, но прессингует. Да. И не раз заявлял, что наша проблема на самом деле не Китай, по-моему, а ФРС.
Ну да, банкиры тоже не хороши всегда. Да,
не раз. В конце концов у нас ФРС снизила ставку. После, естественно, никто не признается, что это после настойчивых требований, слов Трампа. Но на что я хотел бы обратить внимание. Если, не дай бог, кризис, а мы к этому делу идем, ведь это был испытанный способ бороться, да, снижаем ставку и, соответственно, пытаемся, чтобы мотор экономики снова заработал. Сейчас мы фактически вот эти средства, которые применяют, когда действительно начался кризис, уже применяют. Угу. Я имею в виду ФРС.
Американцы, да.
Вот как бы ни получилось так, что когда действительно ситуация станет серьезная, вы уже дойдете до уровня, когда, а что вы можете предложить? Ведь это испытанный способ. Снизили и снова. Вроде бы работает, действительно, практика показала, что работает. То есть и в этом плане политика Трампа, она, мягко говоря, рискованная. То есть помимо того, что вот это вот на внешнеэкономической арене происходит у нас с Китаем, так еще и внутренняя политика такая, что действительно подталкивает к кризису. Это кризис не американо-китайский, это кризис в глобальном мировом масштабе.
Так может быть, Кремль правильно делает, что там вкладывается теперь не в доллары или не в американские долги, а там в золото, в юани, меняет вот эту структуру запасов, нет?
Ну, я считаю, это достаточно оправданная политика. Здесь хорошо, что, вернее, хорошо бы, чтобы не было крайностей. Угу. Пока крайностей я не вижу. Да, это прагматичный подход.
Угу. Сергей, а что вы скажете? Надо, вот видите, вы сказали, доллар будет укрепляться, а, так сказать, Россия там юани закупает или золотишком, так сказать, пробавляется.
Ну, Россия, как такой вот политический игрок, не имеющий никакого опыта в больших валютных играх, конечно, делает большие ошибки. И продавая доллары, покупая китайские юани, особенно в этой геополитической обстановке, не очень... Ну, то есть, причина понятна, да, нужно продать долларовые активы, потому что мы боимся, что Америка их заморозит. А купить что? Купить нужно китайские активы, потому что Китай наш друг. Вот. Но Китай начал... В Китае, как я сказал, экономика в значительной степени она находится под централизованным управлением. Ну, что все, что касается валютного курса, это точно находится под централизованным управлением. И вот последние буквально там несколько недель Национальный банк, Народный банк Китая, он начал девальвировать юань, отпускать его. И он потерял уже там 5% стоимости за последние 3 недели. И, в общем, считается, что для Китая, для китайской экономики девальвация юаня, это точно совершенно, с чем я согласен, это компенсирующий механизм против повышения импортных пошлин. Вот. Ну и когда Центральный банк России покупает китайские юани или Минфин размещает средства фонда национального благосостояния в юанях, то, в общем, мы теряем от этого. Мы как страна теряем свои сбережения.
О, как интересно. Хорошо, я вас еще не спросил, я, кажется, пропустил, не спросил все-таки по поводу санкций, так сказать, вот этих вот второго пакета. Насколько они на Россию влияют, там, вот, кредитование, запрет на операции с долгом новые и так далее?
Михаил, если очень коротко, то это как слону дробина. Никакого кредитования российского бюджета со стороны западных банков в настоящее время не существует. Международные финансовые организации Россию давно уже не кредитуют, ни МВФ, ни Всемирный банк, ни Европейский банк реконструкции и развития. И поэтому американцы могут хоть 25 раз голосовать против таких кредитов, их просто нет. Что касается покупки валютного российского государственного долга, то в принципе Россия размещает там от 3 до 5 миллиардов долларов каждый год, и то нерегулярно. Особой потребности нет. Но и от того, что американцы не будут покупать, а будут покупать европейцы, в общем, как-то российскому бюджету ни жарко, ни холодно. Более того, даже если и европейские банки вслед за американскими перестанут покупать российские облигации, еврооблигации, номинированные в долларах или в евро, ну, в общем, российский бюджет этого не сильно почувствует. Он будет размещать больше долгов в рублях, ну, или в конце концов будет меньше отчислять денег в фонд национального благосостояния, поднимет цену отсечения там, с нынешних 42 долларов там, до 44 или до 45. Вот, поэтому все санкции, которые приняты в рамках второго химического пакета, они на экономику никак не повлияют.
Да, ну вы хотели что-то добавить, да, Игорь Алексеевич, в предыдущей дискуссии?
Да нет, все нормально.
Хорошо, вот тут вопрос, собственно, Александр спрашивал, серьезен ли озвученный недавно прогноз о том, что Россия в ближайшие годы начнется падение нефтедобычи, и к 35-му году страна не сможет экспортировать нефть. Или это нефтяники пугают, чтобы новые льготы получить? Кстати говоря, вроде бы частные компании даже на шельф собрались пустить, видимо, плохо дело, так сказать, с этим, с новыми какими-то возможностями для добычи.
Но это известная проблема. В данном случае я полагаюсь на мнение профессионалов, на нефтяников, действительно. Хотя мы видим на геологоразведку, недаром же такие значительные суммы решили выделять, и действительно это вносит свой вклад в экономику. Поэтому вроде бы понимание есть. И даже меры какие-то предпринимаются. Нет, я не верю, что к 35-му году экспортный потенциал России как нефтегазовой державы он будет исчерпан.
Но а как то, же что... электромобили и все прочие радости? Там альтернативная энергетика, спрос может снизиться?
Ну, спрос-то снизится, но все равно он останется еще. То, что снижение спроса будет, действительно, с учетом тех факторов, о которых вы говорите, это да. Но ведь до 35 года на самом деле осталось не так много за 15 лет. Мы можем всерьез верить, что мы обойдемся без действительно нефти и газа. А при всем желании, чтобы действительно меньше у нас сжигалось, и потреблялось и загрязняло окружающую среду, все это дело вряд ли это получится. Поэтому да, снижение возможно, но все-таки экспортный потенциал останется.
Вопрос тот же Сергея Алексашенко по поводу нефтегаза. Ну, меняется же мировая экономика, вот могут быть неприятности.
Я рассчитываю, что до 2035 года Владимир Путин не досидит у власти, и поэтому в российской экономике что-то поменяется. Смотрите, вот там 15 лет назад американская экономика находилась на дне своей нефтедобычи. И считалось, что добывать нефть в Америке невозможно, запасы исчезли, осталась сланцевая нефть, которую добыть невозможно, и неожиданно появились психологические решения, и сегодня Америка является державой номер один по добыче нефти в мире. И уже как чистый экспортер нефти и нефтепродуктов выступает. И продолжает дальше наращивать добычу нефти, компенсируя все то сокращение добычи нефти в рамках ОПЕК или ОПЕК+, с участием России и Казахстана. Поэтому те нефтяные запасы, которые есть у России, там особенно на арктическом шельфе, сегодня они кажутся безумно дорогими, сегодня кажется, их невозможно добывать. Но я думаю, что в мире появятся технологии к 35-му году, которые позволят эту нефть доставать. И поэтому сказать, что вот Россия точно обречена на то, чтобы перестать быть экспортером нефти, я бы не стал. Что касается электромобилей, то есть прогноз BP, British Petroleum, да, компании бывшей, которая говорит, что 2035-2040 год – это тот момент времени, когда большинство выпускаемых автомобилей новых в мире будут оснащены электрическими, ну, или гибридными двигателями. И когда но скорость рост автомобильного парка в мире будет компенсировать вот понижение спроса на бензин ряда автомобилей. Кроме того, не надо забывать, что сегодня средний возраст автомобиля в мире превышает 15 лет, и поэтому при нынешнем объеме выпуска автомобилей понадобится там лет 15 для того, чтобы все действующие бензиновые и дизельные автомобили заменить электрические. То есть это точно совершенно, ну, не горизонт 2035 года, а куда-то, наверное, уже к 2050 ближе.
Ну, понятно. Но в России продажи автомобилей, я тут увидел статистику, они опять снизились, так что, видимо, доходы-то не растут, и вот и в этом проблемка. Ну, вот я вернусь к этой теме доходов, поскольку людей она все-таки больше волнует, чем мировой кризис, который как бы может быть, а может не быть, а доходы-то действительно у большинства не выросли за последнее время, как нас учит статистика. Вот мы сделали такой опрос, как люди объясняют то, что расходы не растут.
Почему не растут доходы россиян?
Ну, это связано с производительностью труда в России. Устаревшее оборудование на крупных заводах. То есть, если будет модернизация, если будет расти производительность труда, будет расти зарплата. А если на тех же станках производить то, что производили 20 лет назад, то откуда вырастет зарплата?
Сложно сказать. Слишком много выходных. Ну, вариантов еще несколько есть. Опять же, например, если брать студентов, это рабочие места из граждан СНГ занятые, которые на меньшую зарплату работают гораздо больше.
Они у кого-то, наверное, растут, но остальным, видимо, не достается, не хватает. Но что-то, наверное, не так у нас в государстве. Социального лифта нету, люди не могут двигаться дальше, безработица.
Политика правительства направлена в основном на международные отношения. А чтобы с этим совладать, нужно где-то ужать. Соответственно, доходы не растут.
Напрашивающее решение, работай больше, что тебе мешает и так далее. Но я так понимаю, что есть просто некий такой потолок стеклянный, который выстроен системой.
Вы знаете, потому что наши толстолобики в Государственной Думе по большому счету ничего не делают для того, чтобы это было. Почему? Потому что необходимо сделать всего лишь две вещи. Соединить науку и политику, бизнес и власть. А они делают с точностью наоборот. Поэтому ничего не произойдет до тех пор, пока этого слияния не будет.
А почему не растут? Ну, вероятно, Вероятно, кому-то это интересно. Может быть, так. Мне трудно. Нам показалось, что они должны расти, чтобы мы могли ездить, чтобы мы могли путешествовать. Это же те же налоги бы были. Но почему-то, к сожалению, особенно об этом не думают. Ну, для нас вот...
Потому что в жуликов воров набралось много. Что в правительстве, что в других властных структурах. Изменить. Так сколько принимали программ, чтобы его поменять? Но ни одна программа практически не работает. Сколько национальных программ, нацпроектов было. Однако ВОЗ поныне там.
Ну вот таковы мнения на улице, а на сайте, в Твиттере у нас тоже был опрос с подготовленными ответами. 55% считают, как вот последний выступавший из-за коррупции, 55, да? Власть грабит бизнес, 23%, но тоже как бы форма коррупции, да? 14% из-за санкций за Крым, а 8% сообщают, что их доходы растут. Ну вот, собственно, что сказать? Давайте об альтернативах нынешней политики в финале поговорим. А что можно сделать по-другому, Игорь Алексеевич? Вот видите, народ считает, что коррупцию надо задавить, но и, скажем, кто-то еще считает, что не надо грабить бизнес.
Ну, невозможно не согласиться с этим, конечно. Если бы удалось снизить хотя бы, ну, понятное дело, что вряд ли произойдут такие чудеса, что вообще не будет коррупции, но снизить уровень, безусловно, это повлияло бы. Но когда там миллиарды рублей находятся в квартирах только, ну, понятное дело, что эти же деньги выводятся, да? Они выводятся из экономики. Экономика, наверное, бы выиграла, если бы эти деньги работали. Хотя кто-то скажет, ну, наверное, не работает. Поэтому, да, это правильно, но, на мой взгляд, ответ на вопрос, а что надо сделать, чтобы они все-таки росли, дает нам структура доходов населения и как она менялась. Реальные доходы населения. Четыре основные составляющие части. Зарплата, социальные выплаты, доходы от предпринимательской деятельности, доходы от собственности. Вот если мы посмотрим, как менялась эта структура с начала 2000-х годов, у нас произошло резкое снижение в два раза доли доходов от предпринимательской деятельности. Угу. Было 15,2% в 2000 году, а в 2018 году 7,5%. Вот сделайте наоборот, да, доля доходов от предпринимательской деятельности не должна падать. А это же политика в отношении малого бизнеса. А налог на самозанятых, он какую роль здесь сыграет? Больше будет, меньше? Как он будет стимулировать? А доходы от собственности почему тоже снизились?
Ну, потому что собственности меньше. Хорошо.
В том-то и дело.
Давайте мы то же самое Сергею дадим. Еще пару минут есть буквально.
Михаил, ну я начну с того пункта, который был в списке вашем, в коротком из четырех. Я считаю, что он самый главный. Это нужно добиться снятия санкций России, а для этого нужно просто уйти с Донбасса. Изменить свою внешнюю политику. И это обеспечит, я бы сказал, не меньше половины вот того прироста, темпов роста, который нам нужен. А еще 40% нам обеспечит борьба с коррупцией и, я не знаю, как правильно это сказать, ограничение власти силовиков. Ну, то есть восстановление верховенства права, власти закона, справедливости. Честно, которые кошмарят бизнес, будут сажать на скамью заключенных. Да? Вот. А оставшиеся 10 – это там то, что у нас хватит там объединенными усилиями Минфина, Минэкономики и Центрального банка. Вот. Поэтому я бы сказал так, что основная повестка дня – это политическая, это не вопрос экономических министерств.
Ну, протесты только слабоваты, правда?
Кто слабоваты?
Протесты.
Ну, слушайте, а при чем есть протесты? У нас экономических протестов в России я пока что-то не видел. Вы назовите мне хоть один митинг, который собирался из-за того, что шестой год снижаются доходы населения. Ну, значит, нормально. Как говорится, доходы растут, доходы снижаются, а мы крепчаем. Ну, нам нравится это дело. Мы, может, такие мазохисты.
Но я не уверен, что россияне уж такие мазохисты, правда, Олег Алексеевич? Ну, в конце концов, какие-то такие смешанные протесты все-таки есть, там связанные, я не знаю, с мусором, с пенсионной так называемой реформой и со всем прочим, но, тем не менее, да, действительно, альтернативы как-то вот, может быть, политические, экономические, они должны быть где-то вместе.
У нас есть еще несколько секунд. Вот у нас пока спасает, если можно сказать, то, что они снижались очень постепенно. Но так не может продолжаться даже при постепенном снижении долга. Это очень рискованно.
Хорошо. Спасибо, Игорь Николаев, Сергей Алексашенко. Вел передачу Михаил Соколов.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнение с другими странами отражают